Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас заключительная беседа по новозаветной книге «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, в прошлый раз мы с вами остановились на 28-й заключительной главе «Деяний апостолов». Мы остановились на истории, которая со спасшимся от кораблекрушения Павлом и его спутниками произошла на острове Мальта, куда они попали после крушения судна, на котором плыли в Рим. На этом острове произошли многие удивительные события. Во-первых, апостола Павла приняли жители этого острова за Бога, потому что увидели, как змея укусила его, и ядовитая змея укусила его и не принесла ему, и не причинила ему никакого вреда. Он просто сбросил ее в огонь. И после этого начальник острова по имени Публий позвал Павла к своему отцу, который лежал в постели, страдая горячкой и болью в животе. Павел пришел к нему, помолился и, возложив на него свои руки, исцелил его. Вот давайте читать с 9 стиха 28 главы.
«После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскурой, зимовавшим на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим».
Сейчас я почитаю отрывок из книги Алена Деко «Апостол Павел». Напомню, «Жизнь замечательных людей» такая серия. Когда в начале марта 61 года Павел вступил на корабль, плывший под знаком Диаскуров, то есть Кастора и Полидевка, ему исполнилось 53 года. Корабль этот был приписан к порту Александрии. Это было судно-зерновоз, которое, видимо, из-за поломки или из-за неожиданной задержки осталось зимовать на Мальте и не доставило вовремя груз в Италию. Представьте себе корабль, груженный свыше всякой разумной меры пшеницей и людьми, которые рассекают волны, плывя в сторону Сицилии. Чтобы добраться до Сиракуз, 60 морских миль, понадобилось не более суток. Там судно встало на рейд на 3 дня. В это время на Сицилии цвели травы и деревья, воздух был легок, полон ароматов, а на Агоре и у ворот театра клубилась толпа. Радовал ли взор Павла этот прекраснейший из греческих городов, вызывавший восторг Цицерона? Скорее, его интерес вызвала христианская община Сиракуз, созданная одним из подвижников Петра и отличавшаяся завидной жизненной силой. Корабль снова вышел в море и отправился вдоль побережья, чтобы добраться до юго-западной оконечности Италии, города Регия, ныне Реджо ди Калабрия. Недалеко от этих мест, севернее, по легендам моряков, находились знаменитые водовороты между Сциллой и Харибдой, которые утаскивали попавшие в воронку суда. В Риге пробыли лишь 1 день. На завтра судно вошло в Неаполитанский залив. Подгоняемые попутным южным ветром путешественники проплыли менее чем за 2 дня 350 километров, отделявших их от Путиол, ныне Пациолли. Современники Павла расхваливали этот порт, где были самые большие склады Рима и Италии, откуда шли корабли в Египет и на восток. Каждый год там выгружали 200 тысяч тонн зерна, в основном из Египта. Город отличался еще большим космополитизмом, чем другие в Средиземноморье, и издавна принимал все народы Востока, среди которых было немало евреев. Иноземцы учредили в городе свои конторы и принесли туда своих богов. К удивлению Павла, в Путиолах действовала небольшая христианская община. Лука пишет, что они нашли там братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней. При раскопках в Путиолах среди настенных росписей было обнаружено изображение распятого Христа. Так, воспользовавшись тем, что центурион позволил узникам отдохнуть, Павел остался на несколько дней в окружении братьев во Христе. После этого заключенные и охранники отправились пешком в Рим, в вечный город, который Павел так хотел увидеть, когда за 3 года до нынешних событий писал послание к римлянам, в которое вложил всего себя.
Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.
И комментарий Алена Деко. Итак, Павел двигался в Рим под охраной и в цепях. Кстати, вот пешком такое вот путешествие в цепях по жаркой погоде, по тем римским дорогам, это, конечно, было очень тяжело. И Ален Деко пишет, как не вспомнить о его послании к Филимону, где уже угадывается его тяжкий стон. «Я, Павел, старец». Послание к Филимону, 1 глава. Чтобы дойти до Рима через Капую, надо преодолеть 250 километров. Представляете, пешком 250 километров в цепях. Мы точно знаем, каким маршрутом шел Павел. Сначала по Виа Кампана, затем после Капуи по Апиевой дороге, построенной в 312 году по инициативе цензора Аппия Клавдия и вызвавшей энтузиазм или иронию Тита Ливия. Имя Аппия будет прославлено грядущими поколениями, потому что он построил дорогу. Не все выглядело зловещим во время этого вынужденного путешествия. Весна покрыла цветами деревья, пели птицы, благоухал воздух. У Павла было достаточно времени, чтобы считать знаменитые милиарии – столбы, которыми отмечалась каждая римская миля. Огромные каменные цилиндры, каждый около 2 метров высотой и весом более 2 тонн. Какой путник не считал эти милиарии? Сначала для того, чтобы знать, сколько уже позади, а потом, чтобы прикинуть, сколько еще предстоит пройти. По мосту, именуемому Теренским, Цицерон упоминает его в одном из своих писем, Аппиева дорога проходит через реку Горильяна. Вдоль ее берегов тянулся город Минтурный, от которого остались форум, акведук, термы, театр. Под бдительным оком Центуриона колонна прошла через Формии, где был убит Цицерон, затем через Итри. После Фунди Аппиева дорога шла вдоль большого озера. Огромные каменные блоки защищали ее от неожиданных капризов водной глади. Когда дорога поднялась на холм Анксура, где над городом Тарацина возвышался знаменитый храм, посвященный Юпитеру, Павел, наверное, думал о том, как бы перевести дыхание, а не вспоминал о богах Олимпа. Далее узники двинулись по берегу залива Гаэта. Сколько еще милиариев им осталось до Рима? Добравшись до Лация, каждый с ужасом вспомнил, что придется пересечь Пантинские болота, где вьются мириады комаров. До того, как Август приказал прорыть там канал, болота были почти непроходимыми. С этого момента путники могли передвигаться на баржах, влекомых мулами. Так, должно быть, переправлялись через болото и Павел с товарищами, которым представлялась возможность немного отдохнуть. В городе Форум Аппии навстречу колонии вышли какие-то неизвестные люди. Они представились как посланцы римской церкви. Этот эпизод, рассказанный Лукой, стал объектом критики экзегетов. Откуда эти римские христиане узнали о прибытии узника? Почему в его честь они прошли 65 километров от Рима до Форума и столько же обратно? Отвечу этим неверующим очень просто. А почему нет? В 49 километрах от Рима появилась еще одна группа встречавших. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
Ну, действительно, здесь возникает такой интересный вопрос, как вышли братья, когда узнали об апостоле Павле, да, и почему они вышли приветствовать. Ну, по всей видимости, такие караваны, когда они идут, и маленький городок, когда через него что-то проходит, всегда спрашивают, кто идет, кого ведут. И если кто-то просит сюда кесаря, конечно, это не может не вызвать интерес. Редко кто вот так из римских граждан где-то мог вот так потребовать сюда кесаря, чтобы с ним встретиться. В основном все старались решить любую судебную проблему где-то на месте. Там, подкупить, откупиться, там, найти какой-то выход. Вот чтобы так потребовать сюда кесаря и через всю империю идти к Нерону на встречу с кесарем, которая, скорее всего, может быть смертельно опасной. Суд кесаря предполагает очень серьезное разбирательство, о чем мы еще поговорим. Поэтому, конечно, это не могло не привлечь внимания, когда еще сказали, что вот, видимо, какое-то было объяснение, что некий христианин потребовал суда кесаря. Конечно, скорее всего, братья вышли и встретили апостола Павла. Вот. Апостол Павел, увидев их, возблагодарил Бога, потому что ободрился, потому что они могли как-то его помочь ему там, омыть ноги и в целом дать какую-то
поддержку,
провизию. Много чего они могли сделать, видимо, собрать какие-то средства, чтобы вот как-то облегчить страдания апостола Павла. Может быть, и дать какие-то вот для воинов что-то, чтобы они, может быть, от уз его освободили. На самом деле, неизвестно, был он в узах или нет. Может быть, сняли во время шествия. Скорее, такое могло быть, хотя протокол, понятно, подразумевает, что он, если ты узник, ты должен идти в узах. Вот. Но здесь мы можем только гадать. Итак, 16 стих. «Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Ну, вот мы видим, что произошла вот эта передача, и уже апостол Павел стал под сенью закона римского. И вот дальше уже будет его последние строчки, последние стихи книги Деяний о римской истории апостола Павла. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима передан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Ну, вот здесь мы видим уже сформировавшееся такое вот послание апостола Павла для всех иудеев, для всех, кто с ним встречался. Уже вот есть надежда Израилева, упование Израилева, чаяние Израилева. Вот это вот словосочетание, которое и у иудеев есть, но у христиан оно принимает особое значение, что вот эта надежда Израилева, христиане уже этим живут. И апостол Павел говорит вот этим знатнейшим иудеям о вот этой надежде, опять же, желая достигнуть у них сочувствия, понимания и сопереживания. Понятно, что он пытается им открыть и расположить их сразу к себе. «Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Ну, вот мы видим, в каком-то смысле вот эти иудеи, которые встречаются с апостолом Павлом, говорят, что мы ничего не знаем об этой проблеме. Вот, но слышали, 22 стих, об этом они и говорят. «Впрочем, желательно нам слышать тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи слухам: услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они услышат, Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
Но прежде чем мы поговорим о том, почему же евангелист Лука остановился здесь и дальше в Деяниях ничего не рассказал о судьбе апостола Павла, это интересный вопрос. Вот еще из комментариев Алена Деко про иудеев в Риме. Что же они из себя представляли, иудеи в Риме? Филон Александрийский пишет, что в 1 веке евреи обосновались за Тибром, в квартале, известном своей грязью, и теперь известном любому туристу, который приезжает в Рим. Это такой район, который называется Трастевере. Среди кожевенных мастерских и буин, одетые в лохмотья бедняки, занимались всякой мелкой торговлей. Торговцы в разнос или продавцы спичек, так утверждает знаток эпохи Шарль Перро. Нищие или уличные гадатели, вроде тех женщин, что толкуют сны и учат своих детей клянчить милостыню в подходящих местах. Шарлатаны или мелкие мошенники. Очень немногим удавалось выбраться из нищеты и покинуть трущобы. Они становились ткачами или школьными учителями. Был даже среди них один поэт по имени Минофил, которого, впрочем, Марциал обвинил в краже своих стихов. Большинство иудеев были людьми свободными. Их привезли в Италию как военнопленных, объясняет Филон Александрийский. Затем хозяева их освободили, не заставляя изменять своим обычаям. Иосиф Флавий объясняет, почему было так много свободных иудеев. Тех, кого привозили в Рим как рабов, выкупали их свободные соплеменники. Среди состоятельных людей иудеев нет, хотя и говорили, что Попея, супруга Нерона, им симпатизировала, а Фульвия, жена одного сенатора, разделяла их взгляды. Овидий насмехался над такими женщинами, которые любят собираться, чтобы отметить субботу. Исследования подтверждают, что римские евреи были в большинстве своем обделены и в финансовом, и в культурном отношении. Центурион знал, куда вести пленных. Все двигались к императорскому форуму, точнее, к штабу преторианской гвардии. Все указывает на то, что дело Павла было внимательно рассмотрено префектом преторианцев, которому было поручено заниматься иностранцами. Римское гражданство Павла позволяло ему избежать заключения в городскую тюрьму, чего любой с полным основанием страшился. Может быть, особое положение объясняется тем, что он был узником, потребовавшим суда императора. Но даже избежав заключения в тюрьму, Павел не освободился от цепей. Больше их с него не снимут до конца жизни. Почему же Павел счел необходимым сначала обратиться к римским иудеям, а не к христианам, которые его встретили и...
На самом деле неизвестно, какая там была община христианская, насколько она была уже такая развитая. Хотя, скорее всего, была развитая уже община. Он же послание к римлянам писал еще до того, как попал, и до того, как познакомился с римлянами. По всей видимости, с иудеями, потому что от иудеев, от их мнения происходил исход суда. То есть, как они дело поставят перед Нероном, как они будут свидетельствовать против него, это, наверное, как-то влияет. И апостол Павел сразу хотел первым делом с ними пообщаться, им сказать свое мнение и рассказать о вере. Это первый момент. И второй момент, конечно, это момент именно миссионерский. Несмотря ни на что, будучи в вузах, он был миссионером до конца. Прежде всего, он ставил для себя задачу миссионерскую, что, несмотря ни на что, нужно свидетельствовать о Христе, говорить о нем, чтобы иудеи, которые там есть, чтобы кого возможно, сразу привлечь и обратить в христиан. Я думаю, вот по этим двум причинам апостол Павел сразу обратился к иудеям. Ну и потом иудеи могли помочь апостолу Павлу гораздо больше, чем христиане в то время, потому что они, наверное, были более собраны, более связаны, более организованы. Все-таки иудейская община того времени, она была уже значительная в Риме. Христиане все равно это была маленькая группа людей на 60-е годы. Но все-таки думается, что он делал акцент на том, что нужно Слово Божие донести до своих братьев-иудеев, что он готов за них был погибнуть, даже лишиться вечной жизни, как он сам говорил, что если нужно было бы за своих братьев по любви, я готов был бы идти до конца и даже лишиться вечного спасения. Такую любовь имел апостол Павел к иудеям. Поэтому он себя отождествлял с ними и как к братьям к ним и обращался. Потом известно, что он 2 года жил в Риме и, конечно, принимал всех приходивших. Кто бы ни приходил к нему, апостол Павел с ними общался, и, скорее всего, это были, прежде всего, христиане, и из иудеев, которые определились и приняли Христа, и из язычников, которых он уже тоже обратил, как сказано в 28 стихе, что спасение Божие послано к язычникам, и здесь уже, видимо, к нему приходили совершенно разные люди.
А вот что означают эти строчки «на своем иждивении»? Ведь он же, у него явно никаких не было накоплений, на которые он мог бы жить 2 года в Риме.
Он, наверное, работал, он же мог своим ремеслом заниматься, которое у него было, и ему это, видимо, было позволено, чтобы обеспечивать себя и, может быть, еще и воина, который его стерег. Потому что к нему представили же воина, и он должен был его стеречь.
Воин-то на жалование, наверное.
Ну, воин на жалование, но все равно дом он должен был снимать. И здесь мы не знаем всех нюансов. Еще какой, мне кажется, важный момент, что книга заканчивается тем, что апостол Павел еще не предстал перед судом Нерона. И на самом деле неизвестно, когда это произошло, но, по всей видимости, до того, как еще был сожжен Нероном Рим. Еще до этого, потому что вот из других посланий, по-видимому, апостол Павел еще совершал одно путешествие. По всей видимости, исход вот первого суда Нерона над Павлом был благоприятным. Может быть, тогда Нерон и познакомился-то с христианским учением и уже узнал о том, что существуют такие христиане. И когда он поджег Рим и понял, что это может плохо для него кончиться, он нашел кого обвинить. Христиан, новое учение, которое только-только развивалось, тем более у него было столько врагов, и среди римлян могли уже появиться враги у христиан, и особенно среди иудеев. А если иудеи враждуют, они могли собраться и организовать такую хорошую травлю. Поэтому Нерон, выбрав христиан как объект для гонений, вот использовал вот эти особенности. Еще на то, что он, возможно, ходил до Испании, об этом говорил Климент Римский в своем послании к Коринфянам. Второй уже папа римский после апостола Петра. И, по всей видимости, апостол Павел, вот если говорить о его жизни, около 67 года был арестован Нероном и обезглавлен, казнен через отсечение головы мечом.
Ну вот эти сведения, они встречаются, как я понимаю, только у Климента Римского, и, в общем, уверенности большой нет, потому что тут, может быть, это только в западной традиции, но вот Ален Деко пишет, что вряд ли он мог туда попасть, оставаясь в оковах. Такого рода предположения не выдерживают критики. Можно ли допустить, что римские власти, которые с момента ареста Павла в Кесарии предприняли так много, чтобы он оставался их узником, позволили ему отправиться проповедовать в Испанию? Представьте себе Павла, постоянно сопровождаемого стражником, но снабженного разрешением префекта сесть на корабль, отплывающий в Испанию. Затем, выполнив свою задачу, Павел по своей воле возвращается в Рим, чтобы быть казненным. Совершенно неправдоподобно.
Ну, поэтому вот здесь два, видимо, мнения. Одно мнение, что его освободили, и суд был в сторону апостола Павла, что
опять он же,
был освобожден.
Опять же, об этом нет сведений,
Да, об этом суде нет сведений, но, судя по всему, были слова, которые мы читали в книге Деяний, что Господь сказал апостолу Павлу, что он предстанет перед императором и будет говорить, и что будет, по пророчеству, исход будет благоприятным, по крайней мере, в этом деле. Вот, поэтому могло быть так, что сначала апостола Павла оправдали, а потом уже в связи с тем, что были гонения и снова иудеи, скорее всего. Ну вот здесь нужно, конечно, искать еще какие-то источники, которых вот на сегодняшний день их очень мало, очень малое количество этих источников, поэтому приходится вот какие-то
такие заключения делать о его последующей судьбе.
Да, но, отец Александр, самый главный вопрос вот у нас остается. Почему же евангелист Лука заканчивает свой рассказ вот на этом моменте? Почему нет никаких сведений в деяниях апостолов о дальнейшей судьбе апостола Павла? Почему нет сведений о его смерти, о его какой-то тут... Ну, мы помним, что Лука цитирует его речи перед прокуратором, перед Иродом Антипой и так далее. Но, казалось бы, речь перед императором, она тоже, наверное, была достойной упоминания, и интересно было бы ее увидеть в деяниях. Но обрывается труд апостола Луки именно на том моменте, когда Павел достигает Рима. И все. И дальше мы ничего не знаем. Все остальное мы знаем о судьбе апостола Павла откуда? Из преданий уже?
Из других источников. Из его посланий вот, делают какие-то выводы. И из посланий Климента Римского, который засвидетельствовал об этом. Ну, понятно, почему Лука остановился на этом, потому что он писал, если вспомним, адресно и Евангелие, и книгу Деяний, писал для достопочтенного Феофила, да? И, видимо, требовалось закончить писание. Он написал, сделал свиток и отправил послание. Вот. А дальше уже он просто не обращался к тому, чтобы еще какую-то книгу написать. Потому что, по всей видимости, то, что он хотел сделать, Лука, для чего была написана книга, он исполнил эту задачу. Вот видится так. Решение этого вопроса.
Ну вот Ален Деко тоже пишет о том, что, по всей видимости, казнь апостола Павла произошла до знаменитого пожара, который погубил практически весь Рим, вспыхнул с 18 на 19 июля 64 года. И Евсевий Кесарийский относит казнь Павла к промежутку между июлем 67 и июнем 68 года. Современные исследователи полагают, что наиболее вероятное время казни – дни накануне пожара в Риме. Заслуживающее уважение традиция связывает мученичество Павла с мученичеством Петра, что они были казнены в одно и то же время или с промежутком в несколько дней. Павел был обезглавлен, поскольку был римским гражданином, Петр распят, и по его просьбе распят вниз головой. В те времена существовала традиция хоронить казненного недалеко от места казни. Но если родственники или друзья просили тело, им в этом не отказывали. Со второго века бытовало предание, согласно которому Павел был казнен в предместье Рима, в Аквас Сальвиас, по дороге на Остию. В XIX веке в ходе археологических раскопок там было обнаружено небольшое кладбище. Надписи на некоторых могилах относились к республиканскому периоду Рима, что подтверждало древность захоронений. На то, что именно туда отнесли останки Павла, указывает письмо римского священника Гая, написанное около 200 года. «Я могу тебе указать, где покоятся останки апостола», – пишет он. «Если ты пойдешь в Ватикан или по дороге на Остию, ты найдешь памятный знак основателю этой церкви. Под памятным знаком здесь понимается саркофаг с возведенной над ним маленькой часовней». В IV веке, когда император Константин, приняв христианство, сделал его официальной религией Рима, занялись поисками могилы апостола. Убедились, что она находится там, где гласит предание, и воздвигли на этом месте базилику. Преемники Константина Валентиан II, Феодосий Великий и Гонорий сочтут своим долгом обустроить и украсить церковь. В окончательном варианте базилика, известная как базилика трех императоров, достигала 120 метров в длину и 60 в ширину. В течение 14 веков в ней славили апостола Павла. В 1823 году на крыше церкви работали два плотника, и по неосторожности вспыхнул огонь. Базилика сгорела, остались лишь обуглившиеся развалины. Тотчас же решили построить новую. Во время строительных работ обнаружили в земле мраморную расколовшуюся плиту, на которой были высечены три слова «Паула апостолам Март». Павлу, апостолу, мученику. Плита датируется IV веком и приводит нас к императору Константину. Новая базилика, увы, не столь древняя, но великолепная, насчитывает 80 гранитных и алебастровых колонн, 300 разнообразных пород мрамора, витражи из оникса. Ее завершили в 1854 году. Теперь это церковь Сан-Паоло-Фуори-Мура, святого Павла за городской стеной, куда стекаются все, кто чтит память апостола нации. Ну, вот еще такой вопрос. Вот Алан де Ко пишет, что удивляет, так это скорое забвение, которое ожидало Павла Тарсянина. В последние годы он был вынужден прекратить проповедничество и не мог с прежней ураганной силой сеять свои мысли, которые многих увлекали, а многих и страшили. Уже при жизни апостола его идеи утратили свою былую действенность. После смерти Павла христианская община в Риме, которой был нанесен жестокий удар, оказалась во власти иных забот. Похоже, победила точка зрения иудействующих. Маленькая группа соратников Павла распалась. Что же осталось от наследия Павла? О его учениках, которых мы знаем лучше всего, Тимофея и Тите, никто более не упоминает. Созданные им церкви Македонии и Галатии пришли в упадок. Общины Коринфа и Эфеса перешли под власть тех, с кем Павел яростно спорил. Вокруг имени Павла не создавалось легенд, в то время как Петр стал персонажем бесчисленных романтических преданий. «Нет легенд о том, кому легенды не пристали», — пишет Эрнст Ренан. Об объективности подобного мнения судите сами. Вот как бы вы, отец Александр, могли прокомментировать вот эти рассуждения Алана де Ко?
Ну, по всей видимости, это все-таки такие западные больше рассуждения, западная традиция, потому что если мы возьмем нашу традицию и первоверховных апостолов Петра и Павла, всегда этот праздник подчеркивался их первенство среди других апостолов. И в иконографической традиции тоже постоянно изображение их вместе. И в доисусном иконном ряду идет апостол Петр и апостол Павел, когда они обращаются к Богу. Поэтому здесь, я думаю, все-таки с точки зрения православной, наверное, другое отношение было. За апостола Павла прежде всего говорят его послание и его керигма, то есть его проповедь. Наверное, это самое главное. То, что после него сохранилось. Апостол Петр действительно это человек скорее эмоциональный, больше такой порывистый, который постоянно поступал вот искренне и непосредственно, как ребенок, наверное, может. И он сохранил вот эту новизну в своей жизни во все свои дни. Апостол Павел — это прежде всего все-таки человек мысли, человек действия. Поэтому у них разные. Ну, разная, наверное, такая миссия оказалась в церкви. Она по значению, их сложно переоценить и миссию, и проповедь, и значение того и другого. Почему церковь и обозначила их первенство по отношению к другим апостолам. Вот. Но есть вот такие акценты. Апостол Павел говорил и действовал через слово, прежде всего, через особую образованность и особую проповедь, в отличие от апостола Петра, который действительно, вот то, как он поступал, может быть, это были некоторые такие простые вещи, и простые действия, и простые слова, но они, именно они запомнились больше всего народу, как он и отрекался, и как он потом выходил из Рима, вот эта Кама Грядеша известная его, как он ходил по воде, вот действительно столько преданий, связанных вот с такими романтических именно в чем-то таких преданий, которые помогают как-то особым образом любить апостола Петра. Не знаю, в моем сердце и апостол Петр, и апостол Павел всегда были вместе, как вот две стороны одной медали, которые подчеркивают ценность апостольского служения.
Ну вот прежде чем закончить, я еще хочу сказать, что если кого-то интересует вот тема жизни апостола Павла, каких-то последних исследований, вообще исследований, связанных с его жизнеописанием, с его наследием, то вот еще интересно, в приложении книги Алана де Ко публикуется апокрифический текст II века «Деяния Павла». Наиболее древние фрагменты этого текста были впервые опубликованы в Оксфорде в 1698 году, и на сегодня известно 48 рукописей с отрывками из «Деяний Павла». В нем собраны сведения, бытовавшие в устной традиции. которые позволяют дополнить образ, сложившийся у христиан 100 лет спустя после смерти апостола. Но, пишет Алан Дюко, прочитав его, можно понять, почему деяния Павла не были включены в канонические. Наряду со сведениями, которые можно рассматривать как реальные, автор увлекается изложением чудес. Это, вероятно, оттолкнуло тех, кто отбирал тексты. Но с точки зрения исторического источника, вот о суде над Павлом, о смерти его, это все-таки, как мне кажется, интересно было бы познакомиться с этим.
Чтобы закончить нам книгу «Деяний», стоит, наверное, все-таки сказать, что действительно и послания апостольские апостола Павла, и толкование на его послание, на книгу «Деяний», конечно, их в церковной традиции не так много. Прежде всего, хочется сказать, что ключ к пониманию вообще всех книг находится вот в традиции Древней Церкви. Вот то наследие, которое осталось после апостола Павла и после других апостолов, просто апостол Павел оставил после себя самое большое наследие в виде своих посланий. Но известно и интересно продолжение, которое мы видим, это и Дидахе, учение 12 апостолов, это и послание Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, это послание Варнавы, пастырь Ермы и много-много других посланий мужей апостольских. Вот читая послания мужей апостольских, невольно понимаешь, как люди жили, как они продолжали дело апостола Павла, вот это вот отношение к миссии, отношение к проповеди, желание донести Христа до каждого человека чувствуется вот в этом подходе. И, конечно, хочется процитировать еще раз Священное Писание и закончить вот именно вот такими словами, и их немножечко разобрать, что Павел, проповедуя Царствие Божие, учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Вот это «со всяким дерзновением невозбранно» можно назвать как такой победоносный клич. И апостол Павел в своих посланиях тоже часто заканчивал таким победоносным кличем, когда говорил: «Господь грядет, Маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Вот это все вошло в литургическую традицию, слова апостола Павла, как призыв к победе над смертью, как призыв к победе любви, добра, света над теми страстями, злом и вот этой немощью духовной, которая есть в нашей жизни. Апостол Павел для нас является и представляется прежде всего таким символом неустанного действия в плане миссионерской проповеди. Поэтому будем у него учиться вот этому отношению к жизни, когда каждое мгновение, каждую возможность он использовал для того, чтобы сказать о Христе. Он не уставал проповедовать и неустанно проповедовал о Христе, и этим заканчивается книга «Деяний». Наверное, вот это является самым главным в его наследии, вот эта неустанность в проповеди о Христе. Конечно, она связана с тем, что апостол Павел, который сначала гнал, насколько он сильно гнал церковь, настолько же он сильно потом и ревностно служил Господу в любви к нему и в любви ко всему народу. С кем он сталкивался, можно сказать его же словами, что для всех он стал всем. И поэтому в каком-то смысле апостол Павел для миссии – это наше все. Именно он заложил основы миссии, если кратко сформулировать, это то, что он в каждом действии, в каждой ситуации находил нужные подходы, находил нужные слова и возможности, чтобы сказать о Христе и проповедовать о Христе слово со всяким дерзновением невозбранно.
Отец Александр, вы упомянули о книгах мужей апостольских, и я хотела предложить, вот, может быть, небольшой цикл какой-то сделать вот по этим книгам, которые, как мне кажется, мало известны очень нашим слушателям.
Да, вот это наследие, к сожалению, оно необычайно важным является, и в некоторой своей простоте и глубине очень соприкасается и соотносится со Священным Писанием Нового Завета, но, к сожалению, в святоотеческом предании часто упускается теми, кто изучает его, потому что, да, действительно, это первые книги и первые ответы, которые давали христиане язычникам, и там есть какая-то такая еще, может быть, сырость в формулировках, но вот та искренность, та непосредственность в этих книгах, она действительно очень важна для осмысления нашего христианского предания. Ну, предложение есть начать с книги самой простой, самой первой, Дидахе, учение 12 апостолов, которую можно вот прочитать и разобрать, увидеть, что она полностью базируется на Священном Писании, как и это является, собственно говоря, первым катехизисом, который составила Церковь для того, чтобы научать тех, кто приходит в Церковь, и тех, кто хочет креститься.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что мы читали книгу «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И следующие наши беседы будут посвящены книгам, творениям так называемых мужей апостольских. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.